Спасибо. Ну что ж, ладно, тогда продолжу рассказ вчерашний. Вот, не знаю, у меня, конечно, есть некоторое хулиганское намерение, то есть рассказать более сложные вещи, чем допустимо. Вот, но с другой стороны, может быть, и наоборот, нужно какие-то простые вещи рассказать. В общем, мой-то интерес к лекциям в том, что я пытаюсь таким способом для себя разобраться в гештальт-терапии, поскольку это процесс, который так вот происходит, и он достаточно сложный и многообразный, то для того, чтобы в нем разобраться, ну, довольно полезно иногда что-то для себя проговаривать. Поэтому то, что я рассказываю, конечно, ну, как бы во многом эгоистично. Вот. И из этих самых соображений эгоистических я как раз хочу сказать какие-то вещи, которые являются, может быть, слишком сложными, которые являются направлениями размышления, а не итогом размышлений. Вот. Это, например, тогда то, что относится к области понятия поля. Потому что поле в гештальт-терапии, оно такое очень специфическое. Ну, вообще говоря, поле – это то самое пустое пространство, которое между разными объектами. И оно заполнено разными вещами. Ну, например, в психологии мы можем говорить про поле отношений. И вот, собственно, то, что мы видим в настоящий момент, вот в этом интенсиве, это то, как сформировалось вот это поле интенсива. И поле интенсива – это у нас такое пространство, в котором уже обозначены супервизоры, клиенты, терапевты, ведущие, группы. Уже есть расписание. То есть вы находитесь в некоторых отношениях, и этими отношениями взаимно увязано одно событие. Но у нас есть разные поля. У нас есть, например, поле темпоральное, поле времени. Что-то одно происходит раньше, чем другое. И вот у нас для того, чтобы этот интенсив осуществлялся, нужно хорошо ориентироваться в темпоральном поле. Я периодически вот затрудняюсь в этой ориентации. Вот вчера поэтому опоздал на тренерский сбор. Ну, что делать? Некоторое время это занимает, и я надеюсь, что за эту трехдневку клиенты, терапевты и остальные люди, кто здесь есть, в том числе и тренера, и супервизоры, как-то синхронизировались, то есть как-то договорились о встрече. А надо сказать, что работа вот такая в виртуальности, она дисциплинирует. В смысле вот этого темпорального поля. Потому что в том случае, если клиент-терапевт договаривается очно, ну, конечно, опоздания там бывают так же, как и здесь. Но как бы нет такой точности. Потому что здесь есть еще одна интересная штука, которую я стал замечать у многих людей. Они стараются быть как бы минуты в минуту. То есть вот исполнилось там 10 часов, и человек вошел. Вот. Это вроде какой-то новый такой код, код вежливости. То есть вот если есть договоренность терапевта-клиента быть в назначенное время, то вот назначенное время. То есть из-за этого как бы вот это темпоральное поле становится все более и более четким. То есть там 15 минут имеет большое значение. В это время можно что-то успеть сделать, это что-то значит. Вот. А поля есть разные. Это способы описания того, что между объектами, между людьми, между потоками какими-то. Вот. И в этом смысле то, что касается вот, полей, ну, скажем, темпоральное поле отличается от каузального поля. Каузальное поле, что является причиной чего? Вот это вследствие вот этого. А иногда это происходит после, но никак не вследствие. А просто это различные события, которые, тем не менее, встроены вот в темпоральное поле. Но не связаны причинностью. Ладно. не буду дальше уже голову забивать всякой такой мучью. Вот. А вернусь как раз к чему-то простому, к гештальт-терапии. Одна из целей гештальт-терапии, которую, в общем, многие люди используют, да, кто-то осознанно, кто-то неосознанно, вот, она связана с тем, чтобы в пределе помочь человеку обнаружить такое переживание, как счастье. Вот. Потому что в этом смысле, в общем, вот это счастье от слова «сейчас» многие люди утеряли. Они его не испытывают. И изначально вот этот вот смысл здесь и сейчас был в том, чтобы вернуть людям переживание счастья. Ну, потому что, правда, мы оказываемся как бы обеспокоены, встревожены большую часть времени. Хотя на самом деле именно сейчас проходит какое-то прекрасное время. Но вообще сейчас вот у нас лето, сейчас тут, как это сказать, ну, у кого-то дождики, у кого-то солнце. Но можно выйти, не очень опасаясь, что ты обморозишься или что-нибудь еще. Закрылся от солнца, как прекрасно, и так далее. То есть, на самом деле, это очень-очень важная способность. Это та способность, которая вот для меня была очень хорошо выражена у Курта Вонегута, когда он описывал своего дядю, который просто говорил о том, что когда что-то происходит хорошее, то очень важно как бы ставить метку. Отмечать это для себя. Ну вот он отмечал это для себя тем, что ну разве это не прекрасно? Вот я сейчас сижу, смотрю на море, говорю об интересных для меня вещах. Ну разве это не прекрасно? Вот, по-моему, прекрасно. Но мы как будто вот отучились этому. Ну как бы другая идеология, идеология такая охотничья, что ли. Она как будто все время из настоящего момента выкидывает нас в какие-то планы, цели, которые нужно достичь. И как бы в этом смысле мы не замечаем того, что есть в данный момент, а пытаемся, переживаем из-за того, что чего-то у нас еще нет. А потом, когда мы это получаем, то переживаем из-за того, что следующего еще нет. И так далее. То есть мы боимся, пугаемся каких-то вещей, которые, в общем, ну, двойственны по самой своей природе. Ну, например, смерти. Вот. Потому что двойственны, поскольку в нашем опыте ее все равно не будет. То есть моя смерть не будет в моем опыте. Это понятно. Могут быть мои страхи по поводу моей смерти. Могут быть масса беспокойств. Могут быть беспокойства по поводу того, каким способом это все будет достигнуто. Вот, через какой-нибудь вирус там. Почему-то вдруг сейчас через вирус решили умирать. Ну, можно же и другими способами. Вот. И как бы мы бываем озабочены тем, что в данный момент не произошло. И вот это не происшедшее, оно очень искажает у нас восприятие вот того момента, который происходит сейчас. И в этом смысле то, что касается гештальт-терапии, она помогает найти опоры в реальности, в том, что есть в настоящий момент. Наверное, поэтому гештальт-терапия для меня как раз очень хорошо сочетается с базовыми установками вообще психиатрии. То есть о том, что есть некоторая ориентировка на такое, как бы сказать, чувство, переживание вот этой реальности, то есть на тестирование реальности. По-другому это называется критика. Вот о том, чтобы была у человека критика к его настоящему состоянию. Критика не в смысле обругать это состояние, а в том, чтобы его обнаружить, что на самом деле у меня есть. Это очень полезная вещь, полезное упражнение, которое я многим предлагаю проделать, чтобы люди просто записали, что у них есть, чтобы они осознавали, что у них есть какой-то капитал, потому что многие просто этого не осознают. То есть настолько не осознают, что они теряют способность управлять тем, что у них есть. А на самом деле у них есть. И у них есть какие-то вещи, которые легко монетизируются, которые сложно монетизируются. Есть какие-то ценности, которые являются ценностями личными. То есть только для меня это имеет смысл. Я готов много потратить за то, чтобы вот это вот... Ну, например, там, скажем, есть у человека кошка. Вот. И он эту кошку очень ценит. Со стороны такой... Если посмотреть на это со стороны, то ну что тут такого? Вон же кошек сколько. Взял вот эту или вот эту себе. Какая к черту разница, да? Вот. Но, тем не менее, важна та кошка, которая моя. А есть, наоборот, ценности, которые как бы вовне оцениваются гораздо больше. Ну, скажем, например, просто реальная одна история, то есть из работ, которые у меня были дома, там была одна работа передвижника, соответственно, конца 19 века. Ну и когда делали ремонт, ее отнесли там в гараже, она и стояла какое-то время. Потому что она как бы для людей, которые это делали, она ценности не представляет. И в этом смысле то, что касается ценностей, это важно, как сказать, понимать, что это нечто не абсолютное. И вот тут вот мы возвращаемся к тому первому принципу, который я сказал вскользь, для меня очень важный. Это принцип релятивизма. Потому что этот принцип релятивизма – это относительность. То есть что-то является, не абсолютной ценностью, а относительной. Вот в этих условиях, да, это ценность, да, это все важно. А в других условиях нет, это уже такого большого значения не имеет. И вот это очень... Важна относительность ценности. И поэтому не годится требовать от всех людей, чтобы ценность вот именно этого была такой абсолютной. Ну, например, чтобы для всех людей гештальт-терапия была такой абсолютной ценностью. Ну, для кого-то это ценность, для кого-то это услуга, для кого-то это вообще одно из направлений каких-то. Не очень, мало ли их, сколько этих направлений. Вот. А для третьего вообще не очень понятно, к чему это относится, потому что на вопрос, есть ли у вас психика, он с возмущением скажет, это у вас психика, а я здоровый. Вот. То есть в этом смысле все это очень относительно. То, о чем мы говорим здесь, оно имеет ценность только потому, что оценивается вами. Потому что вы сейчас меня слушаете и оцениваете. Если бы этого не было, то это бы и не имело особой ценности. Так же, как масса книг хороших, умных, которые написаны. Ведь вообще все слова и все сочетания, я думаю, что они уже написаны в книгах. То есть уже нового-то особо мы ничего не найдем. Можем все это выискивать из книг. Но редко кто это делает. Ну, в общем-то, это тоже можно понять. И то, что касается гештальт-терапии, то, что для меня важно, что она позволяет мне быть таким, какой я есть. То есть я начинал в разных направлениях. И в разных направлениях психотерапии от меня требовалось во что-то верить. А верить я не умею, я проверяю. Или так, или не так. Проверил – хорошо. Но это не навсегда. Потом еще раз можно проверить. То есть в этом смысле у меня нет этой опции. И поэтому, когда, соответственно, я оказывался в том, направлении, о каком-то из направлений психоанализа, когда мне нужно было верить в какие-то постулаты, а я не мог к ним отнестись критически, я чувствовал себя неуютно. И мне было очень важно в гештальт-терапии то, что я почувствовал себя свободным. И в этом смысле гештальт-терапия – это вот как была статья у Владимира Филипенко про дух свободы гештальт-терапии. Вот. Ну, в принципе, вот это вот очень-очень важная часть гештальт-терапии, то есть то, что касается свободы. И со свободой нужно обращаться очень ответственно. Ну, потому что, как бы, свобода – это и есть ответственность. Ну, в чем сила, например, для меня Соединенных Штатов? В том, что они себя понимают как страну свободы. И в соответствии вот с этой страной свободы они раньше и действовали. Вот как раз когда в начале 90-х, в середине я туда ездил, вот, то там было очень много и указателей, и вообще каких-то пунктов, именно подчеркивающих, что ну, у нас свободная страна, ну хочешь делай это, хочешь делай это. То есть разница, например, вот в надписях здесь на старом причале в Феодосии, он весь оклеен табличками. Входить запрещено, ходить по причалу запрещено, причаливать запрещено и так далее. Ну, потому что там, возможно, разрушена где-то арматура. Вот. А как это выглядит в Америке? Это выглядит следующим. Это старый причал. Вы идете на него, ну вот если вы идете дальше, то вы берете ответственность за свой поступок. Иначе говоря, если вы с него сверзитесь и сломаете ногу, например, то, соответственно, вам эти деньги не удастся изъять от владельца причала, от кого-нибудь еще, от государства. Это вы делаете на свой страх и риск. Вот. И это очень важное такое экзистенциальное переживание. Почему гештальт-терапия была обозначена вначале как экзистенциальный психоанализ? Потому что многие вещи мы делаем вот на свой риск. То есть берем на себя риск что-то сделать. Берем на себя риск оставаться в какой-то ситуации и не уходить. Или берем риск уйти. Берем риск на то, чтобы что-то обсуждать. Ну, вот с человеком. Например, с терапевтом. Что-то рассказывать действительно важное про себя. Или я беру такой же риск, чтобы не рассказывать о чем-то. Ну, потому что мне неудобно, стыдно, потому что я не привык про это говорить, потому что я вообще не знаю, а как оно относится. Ну, потому что работают многие защиты от всякого материала, который является довольно сложным к обсуждению. Но если этот материал является сложным к обсуждению, то я не могу быть в нем свободен. То есть я как раз оказываюсь не свободен. И как бы постоянно цензурируя одно, другое, третье, ограничивая свои желания. Вот. Общество мне добра желает. Ну вот, например, я удивляюсь про вот эту борьбу с курением. Для меня это было как раз поломка системы Соединенных Штатов. Потому что вообще я свободен. Я хочу курить, и я курю. Если это не нарушает свободу другого. Если я иду по улице городка, например, какого-то в Калифорнии, вот, и курю. Правда, это было не со мной, это было с другим. Я-то не курю, да. Но мы гуляли там компанией вот такой гештальтистской. Вот. Ну и у нас есть гештальт-терапевт, который курит всю жизнь, как Фитц Перлс, черт побери, который сейчас стал из-за этого менее популярным в Штатах, потому что с курением надо-то всем бороться, понятное дело. Вот. И, соответственно, идет человек по улице, никого нет. Останавливается какая-то машина, и, значит, какая-то американская правильная тетушка начинает отчитывать вот Нину Голосову, ой, пардон, ну да, Нину назову, Нину Голосову, за то, что она идет по улице и курит. Это называется свободная страна. Похоже, они потеряли все свои свободы. Ну, может быть, какие-то и остались, не знаю. И то же самое относится, на мой взгляд, к большинству действий. Не надо регулировать людей. Потому что этим регулированием мы только убираем естественный отбор. Если человек делает что-то против себя, ну, в соответствии с этой самой премией Дарвина, ну и нормально. Сколько народу сейчас посрывалось, делая разные селфи. Хорошо работает естественный отбор. Жалко человека, черт, ну, с такой глупостью нельзя жить. Вот. То есть не годится так поступать. Вот. И в этом смысле, если мы убираем естественный отбор в этом, он будет работать в чем-то другом. Может быть, гораздо хуже. Может быть, затрагивая не только этого человека, но и многих других людей. То есть, в этом смысле, как бы если у нас есть свобода, то понятно, что это означает ответственность. Ответственность – это не то, что большой дядя меня вызовет и спросит, ты почему это сделал? А ответственность – это способность ответить, что ты делаешь, что творишь-то. Что творю? Ну, не знаю, что творю. Вот. Честный ответ, например, иногда. А иногда, ну, чего творю? Вот хочу таким способом вот эту штуковину туда перетащить. Мне говорят, а помочь себе? Ну да, помочь. Хорошо. Мы договорились, мы вместе можем что-то сделать. То есть между нами что-то налажено. И вот то, что касается гештальт-терапии, для меня это возможность свободы. И возможность свободы, во-первых, вернуть свободу мыслям. Это вот прямо я бы написал как основной лозунг гештальт-терапии. Верните свободу своим мыслям и фантазиям. Потому что это должно быть абсолютно свободным. То есть мои фантазии, мои мысли, мои мечты, да, просто они, ну это первичная свобода. То есть, если ее нет, остальной свободы просто не будет. А вот дальше наступают фильтры. То есть, прежде чем вот из этих своих мыслей сделать высказывание и кому-то адресовать, нужно профильтровать, проверить раз 10. А может и больше. Ну, потому что вербальная свобода – это уже другой уровень совсем. А если я хочу из этого сделать действие, ну, мне тогда стоит проверить еще побольше. Уже так 100 раз. Прежде чем вот эту свободную мысль производить в действие. Большинство людей, как бы, мне кажется, вот эти вещи не очень четко различают. И поэтому, когда человек что-то высказывает, они воспринимают высказывание часто как действие. А это совсем разные вещи. Ну вот, в примерах работы Фрица Перлза был пример его работы с женщиной, отделение от матери. Ну, что ты уже взрослый, и зачем тебе мама? Вот. И после того, как она сказала, да я взрослый, мне мама ни к чему, он ей рекомендует, убей маму. Вот представь, что это мама, и убей маму. Он-то не просто так это предлагает. То есть он, как психоаналитик, знает, что за этим лежит. То есть, что там действительно есть агрессивный импульс. И что только за счет освобождения этого агрессивного импульса может произойти сепарация. По-другому она не происходит. И в этом смысле слова «убей маму» они не являются рекомендацией. Это некая игра. И очень важно, что наступает потом. А именно, что после того, как она это делает, он говорит, ну а теперь стань мамой. Вот у тебя дочка, и дочка тебя убила. Как тебе? Она плачет, ей больно. Мне говорит, плохо, больно и так далее. То есть она ассимилирует другую сторону вопроса. И это очень важно. Это самый важный момент. Я знаю, что вот был эпизод такой вполне драматический ну, в другой организации, когда человек посмотрел вот эту вот работу, которая выглядит вроде такой, ну как работа, классика, все там можно. Вот. И, значит, терапевт, который это проводил, не досмотрел до конца, видимо, работу. А, как это сказать, сказал клиентке, ну, убей маму. И на этом мы закончили сессию. А клиентка оказалась психотической. Приехала домой и вправду зарезала маму. Ну, потому что она была неадекватна. Очень нужно думать, прежде чем копировать сложные, творческие, рискованные работы терапевтов. Ну, прежде, если я говорю что-то рискованное, то прежде чем сказать, я это проверял, примерял 10 раз, 100 раз. И в этом смысле важно вот это, с одной стороны, свобода, то есть и предположить что-то очень, как это сказать, очень резкое. То есть быть свободным в своих фантазиях. И в то же время... Прежде чем говорить, проверить много раз. Потому что очень важный момент, когда это у нас остается на вербальном уровне и не переходит в уровень действий. То есть, если вот контракт между терапевтом и клиентом установлен в этом отношении, то тогда мы можем действительно поработать. Мы можем многие вещи предположить, много чего проговорить. Проговорить те агрессивные или деструктивные импульсы, которые есть у нас. И дальше понять, что как бы общее направление, оно дает сигнал о неудовлетворенной потребности. А для того, чтобы была удовлетворена потребность, нужно этот сигнал трансформировать в какое-то правильное действие. Для того, чтобы трансформировать вот этот сигнал потребности в правильное действие, был в свое время очень хорошо описан цикл контакта. Цикл контакта отхода. Это когда каждый человек, как организм, может что-то получить из окружающей среды, то, что ему важно. Или может что-то выделить в эту окружающую среду, что не нужно удерживать внутри, что его тяготит, от чего лучше избавиться. И в этом смысле, например, часто какое-то проговаривание, которое мы, ну как бы пренебрежительно относимся иногда в жизни, в терапии оказывается очень важным. И иногда вполне достаточно того, чтобы человек в психотерапевтическом контакте мог высказать что-то, что его тяготит. Не мои советы нужны, не надо ему еще запихивать что-то. Ему бы выделить из себя то, что у него есть. Иной раз у человека напряжение бывает такое большое, что он, как говорится, терапевту вообще слова не дает ставить. И это важно для него. Он, условно говоря, выделяет, да, что-то, что его тяготит. Что лучше пусть будет снаружи. Пусть станет, наконец, достоянием вот этого самого общественного сознания. Если я могу чем-то делиться свободно, то я также свободно могу что-то запрашивать и получать. И я тогда не довожу свои потребности до того, что у меня возникает желание кого-то убить. Вот. А на самом деле эти потребности могу как-то... как это сказать, распознать на более ранней стадии, когда на самом деле просто изменить дистанцию, этого достаточно. То есть очень многие вещи у нас оказываются перепутаны. И вот в психотерапии, в гештальт-терапии мы, собственно, и пытаемся распутать вот эти многочисленные сложности. Ну, например, я еще ни разу не видел ситуации в жизни, когда человек говорил о том, что я нуждаюсь в любви, и он действительно нуждался бы в любви от другого человека. Обычно это проекция. Обычно это та ситуация, когда мне не хватает любви, означает, что я не даю кому-то любви. Потому что вообще-то, как бы, ну, как корова вот такая для производства молока, так и люди для производства любви в основном. Их нужно кому-то отдать, куда-то это нужно деть. И если человек перекрывает все краники этой самой своей любви к другим людям, то его начинает рвать от ненависти, от напряжения, еще чего-то. Потому что штука не в том, чтобы ее получить, а штука в том, чтобы ее отдать, куда-то хоть пристроить. Вот. Но большинству не надо этого, потому что большинство тяготится, когда им пристраивают любовь. Они же от этого получают очень неприятное чувство такое, одно из самых тяжелых, благодарности, которое трудно пережить. Вот. И в этом смысле они скорее склонны убегать от этого. Вот. Их можно, конечно, преследовать и залюбить, но это, наверное, как-то чересчур жестоко. Вот. И поэтому как раз люди, слава Богу, придумали Бога. Бог-то все стерпит. Его можно любить. А, еще природу же можно любить. Вот сейчас. Природу можно любить. Вот что хорошо. Гештальт-терапию тоже можно, кстати, любить. Вот. Она ничего, все стерпит. Вот. А, ну что же. И действительно, одно из важнейших открытий – это вот этот цикл контакта-отхода. То есть, когда нам что-то нужно в окружающем, то мы должны как-то проявить некоторую агрессивность, в смысле гештальтистскую. Не обязательно бить всех, от кого ты чего-то хочешь. Это так, кстати, делают дети в определенном возрасте, когда они не понимают, каким образом нужно получить то, чего хочешь. Но мы-то уже все не дети. И поэтому вполне можно просто приблизиться, удерживая какие-то избыточные импульсы. Вот. Но это приближение, это агрессия. То есть сейчас вот я, например, посредством вот этой всей электронной системы вполне агрессивно трясу ваши уши. Ну вот качаю ваши барабанные перепонки. Это агрессивное действие. Оно вполне осознанное и направленное. И мне нравится это делать иногда. Вот. Мне нравится вызывать у вас какой-то ответ. Вот. Поэтому сначала нужно выйти вот вовне, потом, соответственно, постараться, ну, как бы, или выделить что-то, или обнаружить то, что я хочу получить. И то, что я хочу получить, максимально очистить от всяких примесей, от всяких дополнений. То есть так, чтобы получить наиболее полезный и чистый продукт для себя. Вот. И дальше, соответственно, у меня наступает момент, когда наступает полный контакт. Этот путь очень сложный. Он является вообще центральной фигурой в гештальт-терапии, потому что для того, чтобы дойти до этого полного контакта, мне нужно преодолеть все формы сопротивления, все формы, ну, начиная с конфлюенции. Конфлюенция, интроекция, проекция, ретрофлексия, вот все эти мне надо преодолеть. Это длинный и сложный путь. И он очень часто обрывается, он очень часто останавливается. И приводит к тому, что действие не осуществлено. То есть, когда я не получаю вот того, в чем я нуждаюсь. А в чем я нуждаюсь? Я нуждаюсь, скорее всего, в каких-то, так же, как и все люди, в каких-то межличностных потребностях. То есть, что что-то мне нужно от других людей, это нужно как-то удовлетворить. И если я этого не получаю, то я от этого страдаю, херею там, и так далее. Вот. А что мне нужно, бывает, получить? На самом деле, мне вполне нужно, бывает, выделить и получить любовь вот в разных формах, в которых она есть, в которых существует. И тогда все в порядке. То есть, в этом смысле, вот цикл контакта, он позволяет осуществить полноценный обмен с окружающей средой, осуществить полноценный обмен с людьми, которые для тебя важны. Этот цикл контакта тренируется. Где? В терапии. Почему? Терапевт лучше знает про эти ловушки. И в этом смысле он действует как тренер такой, ну, не знаю, там, спортивный, который говорит, вот это ты лучше там не напрягайся, прибереги силы для этого или еще что-то. Приблизительно вот это вот делает. И дальше, соответственно, когда в процессе терапии это происходит, то постепенно и клиент тоже это делать начинает более и более эффективно. Вот. Поэтому на этом давайте остановимся. Спасибо.